Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 15 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Традиционно с пробок и начинаем. Традиционно по пятницам пробки достаточно серьезные уже в середине дня. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов. Как предполагается, дальше будет сразу несколько часов серьезных пробок. Я бы рассказал вам, каких, но у меня почему-то не показывает в пробках, в баллах. Вот теперь получилось, я победил Яндекс. 3 часа 7-бальных пробок ждет нас в ближайшее время, судя по прогнозам Яндекса, в 5, в 6 и в 7 часов. В 8 часов уже 5-бальные пробки, в 9 3 балла, то есть все к тому времени из Москвы разъедутся. Прямо сейчас очень тяжело выглядит Садовое кольцо, очень тяжело выглядит Третье кольцо, особенно в северной его части. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время, это перепись населения, которая началась с сегодняшнего дня и продлится до 14 ноября, и предложение законодательно отключить в социальных сетях алгоритмы умной ленты. Вот вы думаете, что это не проблема, а в России есть такое предложение. Коммерсант пишет, ссылаясь на предложение депутатов Государственной Думы, что за алгоритмы умной ленты и надо ли их действительно отключать, поговорим через 10 минут. Следим за лентами новостей, здесь тоже про интернет, Яндекс.Новости начали маркировать материалы СМИ, признанных иноагентами, в соответствии с требованиями законодательства. Это подтвердили в компании, об этом молнию присылает нам агентство ТАСС в эти минуты. В Иркутской области тоже с ленты ТАСС. Обязали привиться от ковида пожилых людей, еще целый ряд категорий граждан, уже почти в половине субъектов федерации, в Российской Федерации, так или иначе, есть обязательная прививка от коронавируса. Не для всех на данный момент. Смотрим срочные сообщения, которые появляются в эти минуты на ленте агентства РИА Новости. Евросоюз рассчитывает, что миссия в Мозамбике полноценно заработает в декабре. Еще новости последние минуты. Предприятие транспортной отрасли в Петербурге вакцинировали уже 80% сотрудников. Итак, перепись населения и предложение об отключении для социальных сетей алгоритмов умной ленты. Вот две темы на ближайшие 20 минут. Это прямой эфир. Вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм. Можете звонить.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Деревенский парень сразу обзывает меня киборгом зачем-то. Шигадым-шигадым предлагает нам панк 13-й обсудить. Я не знаю зачем, наверное, просто потому что пятница. Причем, слава тебе, Господи, не 13-е, а 15-е. В России 15 октября началась перепись населения. Продлится она до 14 ноября этого года. Определены сроки переписи приказом Минэкономразвития. Руководит и координирует этот процесс Государственная служба статистики, Росстат. Иностранные лица... И лица без гражданства, кто постоянно проживает на территории России, могут участвовать в переписи. Данные потом используют органы власти, чтобы принимать решения о развитии регионов, о строительстве новых дорог, других объектов инфраструктуры и необходимости новых законов. Бизнес, как пишут, принимает на основании данных переписи решения о строительстве новых производств, хранилищ, складов, недвижимости и других объектов. Впервые в переписи населения можно участвовать онлайн, можно дойти до стационарного участка, можно дождаться переписчика дома или зайти на портал госуслуг. Елена Башкирова, генеральный директор независимой социологической компании «Башкирова и партнеры», к нам присоединяется. Елена Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а как определяется, когда нужна перепись населения?
Ну, вы знаете, просто есть уже традиция каждые 10 лет. Ну, во многих странах так, в России уже такая традиция. Каждые 10 лет. Но в этом году, как мы все знаем, мы позже, мы должны были, была быть перепись в 2020 году, была в 2010, должна была быть в 2020, но из-за пандемии перенесли.
Насколько важна перепись, учитывая, что никто ведь не проверяет то, что люди говорят переписчикам?
Но, вы знаете, все-таки она, я считаю, очень важна. У нас вообще с информацией очень плохо в нашей стране, но и во многих других странах тоже. Потому что очень информации есть, но она такого приблизительного характера. Или не хватает информации. Вот, например, я расскажу о каком-то случае не очень хорошем. Например, в 2010 году, когда проводили перепись, да, не вставили вопрос об уровне образования. Вот для нас, для социологов, это просто была трагедия, потому что мы не можем, мы делаем репрезентативное исследование, то есть мы строим такую микромодель, да, мы же не можем опрашивать целый населения. Поэтому мы по всем главным параметрам, а уровень образования – это главный параметр, да, мы строим микромодель и опрашиваем этих людей, выборочную совокупность создаем. И не было этого уровня образования. Понимаете, хотя нас вызывали, мы встречались вот с этими членами комиссии, я лично там выступала, говорила, что это просто, ну, обязательно надо вставлять главные эти характеристики, не вставили. И мы вот до сих пор практически, мы мучаемся, потому что мы пользуемся данными 2010 года, можете себе представить до сих пор. Ну вот, поэтому я надеюсь, что там сейчас будет 33 вопроса всего в анкете, 23 из них касающиеся, они касаются как раз определения разных характеристик социально-демографических. Вот пол, возраст, я думаю, будет образование, вот, ну и все остальные другие, там замужем, не замужем, сколько детей, разведенные, да, это очень важная информация. Ну, буквально для всей страны. Буквально
я все-таки, если можно, я все-таки попытаюсь повторить вопрос. Да. Но ведь люди говорят, как они считают нужным.
Я поняла. Да-да-да. Нет, я думаю, что люди все-таки у нас, ну, вполне нормальные и ответственные. Конечно, там стопроцентной точности не будет. Наверное, кто-то может там пошутить, кто-то может что-то там не точно сказать. Вот. Но, тем не менее, понимаете, поскольку это очень большие числа задействованы, да, это будут все взрослые жители страны. И поэтому на больших числах не будет такой большой там статистической ошибки, если кто-то там что-то неправильно скажет. Общие ориентиры будут даны, с ними вполне можно работать и разным отраслям экономики, там и нам, социологам.
Угу. Тогда следующий. Вот уже несколько человек из наших слушателей написали, зачем нужна перепись, если у каждого есть СНИЛС, паспорт, идентификационный номер налогоплательщика, в базах есть вся информация насчет детей, жен, мужей, ну и так далее. И тут, получается, опять тратятся бюджетные рубли, причем я еще добавлю от себя вопрос. Раньше-то переписчики обязательно ходили, а теперь можно не ходить. И наверняка много кто не примет участие в переписи.
Ну, не знаю, вы видели данные социсследования, вроде бы там 85% как бы планируют принять участие. Я думаю, что будет где-то на уровне 70-80% примет участие, да. Но это вопрос, как говорится, очень интересный. Почему это так сейчас? Потому что, я думаю, еще не доработана, не создана одна общая такая мощная система, да, для того, чтобы было можно производить вот такой комплексный большой сразу анализ, да, но для того, чтобы не прибегать вот к этому, ну, совершенно правильно вы говорите, в общем, к примерным этим данным, да, если есть вся вот эта информация. Я думаю, что над этим уже работают, и я думаю, что, ну, в скором времени, наверное, как говорится, и надобность вот в таких вот переписях, наверное, отпадет.
Спасибо.
Хотя, думаю, что будут задавать еще какие-то дополнительные вопросы возникнут. Может быть, и будет продолжено.
Чуть-чуть. Спасибо. Елена Башкирова, генеральный директор независимой социологической компании «Башкирова и партнеры», была с нами на прямой связи. Еще раз напомню, что в этот раз больше возможностей, может быть, из-за того, что пандемия, а может быть, из-за того, что 21 век. Теперь не обязательно ждать переписчика. Можно сходить на переписной участок, это было и прежде, но вот теперь можно еще и через госуслуги принять участие в переписи. Как вы понимаете, зачем нужна перепись? Считаете ли вы необходимой вот эту трату конкретную бюджетных денег? Артем, еще раз, я его цитировал, я не сказал кто, Артем написал, зачем нужна перепись, если у каждого можно по базе номеров идентифицировать паспорта, СНИЛС, ИНН. Ведь вроде как, насколько я понимаю, это ради того, чтобы вот эти базы потом сопоставить с реальной картиной. Вот сегодня гражданин говорит о себе вот это, а оказывается, в базах написано другое. 7373948. Не то у нас население, распустился народ, ничего не получится с переписью, уверен Эдмон, 297-й. Панк 13-й просто объясняет для себя, для чего нужна перепись, чтобы нас посчитать. Но, с другой стороны, у нас есть четкое, ну, судя по вашим же сообщениям, есть четкое обоснование того, что нас посчитали уже много раз. 177-й. Хотят узнать, какие условия проживания, чтобы потом пенсии не платить. Но тогда получается, смотрите, если они хотят узнать, какие условия проживания, тогда, разрешая вам переписаться через госуслуги, Они допускают большую ошибку. Ведь вы там напишите, что у вас плохие условия проживания, и пенсию вам платить надо, причем большую. Что-то не сходится. 7373948, телефон прямого эфира. А почему вы пишете «разгар пандемии, какая перепись»? Ну, вот такая перепись. Во, боитесь пандемии, онлайн-перепись. Переписчики, понятно, что они будут с масками. Больше вопросов по поводу наличия масок будет как раз не к переписчикам, а к гражданам, скорее всего. Иногда перепись — это просто перепись населения. Это все Панк 13 пытается нас успокоить. С сегодняшнего дня в стране начинается перепись населения, которая продлится месяц. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, я хотела сказать, что на Ленинградском шоссе сбили вот этого разносчика еды напротив МФЮА, вот, и там и машины, и милиция, и скорая стоит, вот.
Чуть под... где у нас, где юридическая академия у нас на Ленинградке?
Ой, ну, в общем, там какое-то, какое-то учебное заведение, вот.
Ну, вы просто скажите, где это?
Ну, я сейчас уже не могу, я проехала.
Ну, я понял, хорошо. Просто я пытался понять, где конкретно надо быть более осторожным. Где-то учебное заведение. Я просто к тому, что юридическая академия там где-то была, но она в районе то ли между Соколом и аэропортом. Но она не совсем на Ленинградке. Может быть, вы имели в виду это. 7373-90... А вот видите, вообще Покровская, Стрешневец, Волоколамка. Трудно сказать. Спасибо за звонок в любом случае. Чего говорить-то переписантам? Прибедняться или наоборот? Пытается понять Эдмон. А вам какая разница? Ну, то есть, вот вы же заранее не знаете, как это все будет использоваться. Сергей жалуется, что едет на Ленинградку и теперь не знает, куда ехать. Вольный каменщик говорит, это между Соколом и аэропортом. О, мы с вольным каменщиком примерно одинаково представили себе место. Что еще? Самую важную не новость, главный враг... Юстас, а это-то при чем? Перепроверять переписью будем ли мы, что главный враг России — это бедность населения. Вот насколько за 33 вопроса можно будет изучить, насколько бедное население или нет, непонятно. Но вот Смит, например, считает, что перепись — вещь полезная. Вот я пытаюсь услышать 7373948, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь. Вот как вы понимаете, в чем полезность переписи населения? Не секрет, что большая часть тех, кто нас слушает, уже участвовали в переписи населения. Ну, хотя бы когда-нибудь. Перепись нужна, полагает Артем, для того, чтобы понять, сколько у нас людей, которые представляются эльфами, одичалами, гоблинами и орками. В прошлый раз ведь таких было несколько тысяч. 7373948. Ну, в смысле, хорошо. Хорошо, что так мало или как? Слушаем вас. Здравствуйте.
Нужна для того, чтобы...
Алло.
Да-да-да.
Да. Вы в эфире.
Да, Никита, Москва. По поводу переписи, я считаю, что в основном перепись нужна, чтобы определить, где, как первом насчет населения. Потому что по ННН и СНИЛС, и по всем данным, понятно, например, что человек живет в Волгограде, фактически он снимает квартиру в Москве. И чтобы определить, какое население где сейчас находится, нужна перепись. Потому что другими какими-то факторами это выцепить очень сложно.
Потому и мало вопросов. Потому что главное понять, где конкретно человек в данный момент живет. Полезная штука. А знаешь, что ты хоть кому-то нужен, пишет Панк 13. Мелочи приятно. Ну, мне кажется, еще выборы есть. Тогда тоже вроде как осознаешь, что ты хоть кому-то нужен. Ну и не только. Важно, чтобы на территории, пишет Светлана, не было незарегистрированных лиц. А перепись их охватит. Перепись не нужна. Что про меня еще неизвестно? Ремонт не делают. Где не делают ремонт? Вы откуда, пишете, Светлана? Пенсии нищенские. Какие пенсии? Поребрики меняют, бордюры. А электробусы к нам не перепарковываются, что-то делаем, и результат плачевный. Подождите, вам кажется, что если перепись не проводится, то электробус должен припарковываться к самому бордюру? Вот это важно понять. А если не припарковывается, тогда и не надо никому рассказывать, где вы живете. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Раньше был госплан, раньше было проще, пишет 581. Сейчас не лучшее время ходить переписчиком, никто не откроет, потому что пандемия, пишет Илюха из Москвы. Но вот тут же как раз другая история. Кто кому нужен? Ведь смотрите, для того, чтобы рядом с вами построили новые дороги, государство должно понимать, что вы рядом с этими, вот в этом месте живете. Если вы живете не по месту прописки, а это часто бывает, государство никогда и не узнает, что здесь нужна дорога. Но если исходить из мнения Светланы, которая говорит, так они все равно потом припарковываться не будут к нужной остановке, правильно, тогда, может, и не надо, действительно. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем. Фейспей же может в метро всех переписать. И? Там же ведь непонятно, где вы живете. Фейспей, он на всех станциях метро, это, кстати, сегодня в новостях, с сегодняшнего дня на всех станциях метро работает система Фейспей. То есть, если что, если вы готовы вступить в эту систему, то уже с завтрашнего дня вы можете на любой станции входить, что называется, просто смело посмотрев в глаза турникету. Следующая тема. В России перепись населения, мы это обсудили, с сегодняшнего дня она началась и продлится до 14 ноября. А теперь следующая тема. Отключение соцсетям алгоритмов умной ленты.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем жесткий спор зашел между Дмитрием и 177-м. У нас телеграм можно писать или через смс-портал. Дмитрий пишет, посмотреть надо Яндекс.Пробки и понятно, где надо строить дороги. А 177-й как бы ему в ответ пишет, хватит уже дорог в Москве. Ладно. В России предложили законодательно отключить соцсетям алгоритмы умной ленты. Документ призван повлиять на работу рекомендательных систем, которые формируют новостную ленту пользователей. Учитывая, как много вопросов по поводу того, как мы вообще здесь можем рекомендовать социальным сетям, которые работают с центром где-то в других странах. Это вообще отдельная история, но теперь мы хотим даже это законодательно отключать. Коммерсант, во всяком случае, пишет, что над этим теперь работают депутаты Государственной Думы. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей. Он с нами на прямой связи. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, что такое умная лента?
Умная лента – это умный алгоритм, который создается на основе ваших предпочтений, рекомендаций ваших друзей и так далее. То есть это искусственный интеллект, подбирает в соответствии с вашими интересами публикации тех людей, на которых вы подписаны, и групп, и так далее. Исключает какие-то публикации, которые повторяются. Например, ВКонтакте идет активную борьбу с повторяющимся контентом, да, чтобы у вас на эта же публикация не появлялась по много раз.
Ну, то есть, все это делается, что называется, для моей безопасности, для моего удовольствия?
Для вашего удовольствия, да. Это сделано для того, чтобы вы как можно больше времени проводили в социальных сети. То есть, чтобы у вас был интересный контент, чтобы вы больше вовлекались и проводили больше времени в социальных сетях.
То есть, да. Депутаты хотят это запретить, чтобы мы меньше времени проводили в социальных сетях?
Они, из того, что я видел, сильно недовольны работой иностранных социальных сетей, которые в умных рекомендациях подсовывают разного рода фейковую информацию, противоправную и так далее, и так далее, и делают это специально. Но здесь есть одна маленькая проблема, и она совсем маленькая. Она заключается в том, что иностранные социальные сети в принципе не выполняют никакие требования российских законов. И принимая очередной вот этот вот законопроект, мы попадем на то, что опять российские социальные сети окажутся в неравных конкурентных условиях. Почему? Потому что, ну, например, с 2014 года иностранные социальные сети должны размещать в России свои сервера. Они этого не делают, и даже под угрозой блокировки они на этот шаг не пошли, хотя каждый год обещают. Почему они должны будут пойти на то, чтобы показывать всем свои алгоритмы, а вот эта вот информация о том, что же это за такой алгоритм, то есть это некая математическая модель, в которой указывается, как контент должен появляться, на основе каких данных, какой информации и так далее, и так далее. И в зависимости от этих данных у вас формируется лента. А это является большим секретом для всех крупных площадок, ну потому что это ну, математика, это...
Ну, секрет это фирмы, короче, понятно.
Да, да. И если наши социальные площадки обяжут этот секрет раскрывать, а иностранные не будут, то иностранные площадки скажут большое спасибо российским властям. Потому что эта информация в целом, в принципе, не нужна пользователям, они из нее никаких выводов не сделают. А вот конкуренты будут очень довольны этим подарком судьбы.
Ну, вот по вашим оценкам, все-таки, насколько объективно правы депутаты, когда идут в этом направлении? Уже даже не потому, что они все равно отключать не будут, когда и если этот закон будет принят. Там действительно есть проблема?
Проблемы есть, но это же нужно регулировать в соответствии с логикой, да? Вначале первое, потом второе. Мы сейчас обязываем, чтобы Facebook и Instagram привели в Россию свои юридические лица, И они сейчас очень активно над этим думают, делать им это или не делать, а мы им лишний раз даем аргумент против того, чтобы они не приходили в Россию. То есть мы для них даем дополнительные преимущества, дополнительный предлог, чтобы они отказались.
Не, это как раз понятно, я еще раз говорю, но на ваш взгляд, претензии сами по себе, что неправильно или как-то по-особенному формируется эта умная лента, имеют право на существование?
Конечно, у нас в соцсетях очень серьезно с этим проблема, и мы делали подобные исследования. Действительно, с этим есть очень много проблем и трудностей, но это надо делать не так. И лучше, когда такие вещи принимаются, это делать в согласовании с профессиональным сообществом, а не просто посовещавшись с небольшой группой специалистов в области законодательства. Да? То есть это так не работает.
Ну и последнее. Когда вот это ведь как будет за границей восприниматься? Русские пытаются отказаться от умной ленты. Умного им не нужно. Это правильно?
Мы, на самом деле, сейчас все пытаются так или иначе регулировать алгоритмы, но понятное дело, что иностранные соцсети будут слушать там, значит, американское правительство, они будут слушать европейское правительство, а на русское они, скорее всего, с высокой долей вероятности будут закрывать глаза. Ну, как они до этого делали. Хотя, конечно, хочется верить, что на них снизойдет, и они вот неожиданно решат прям начать исполнять все, что от них требуют, и будут послушными зайками.
Так, а у вас умная лента отключена? Ее ведь, говорят, можно выключить.
Вы можете создать свою ленту в каждой социальной сети, и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Вы можете сформировать свою ленту, параллельную вместе с основной. Это делается не очень сложно. И у меня есть несколько лент. Да, у меня есть основная, которая алгоритмическая, есть и которая я сам составил на основе моих предпочтений. Я сам ее формировал. Это можно делать и в Фейсбуке, и в ВКонтакте. Пожалуйста.
Но вот так, чтобы просто отказаться от так называемой умной ленты, сказать, что я хочу видеть все, что мне пишут, просто по времени, невозможно.
Ну, раньше ВКонтакте такое, значит, была возможность включать-выключать умную ленту. То есть они какое-то долгое время такой, значит, такой переключатель давали, да, чтобы человек мог выбирать. Но потом они его убрали, они поняли, что все-таки, когда человек сидит в умной ленте, ему показывается более релевантный, более подходящий для него контент.
Ему же лучше.
Им уже лучше, да.
Понял, спасибо. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей, был с нами на прямой связи. 137-й пишет, что из Фейсбука по этой причине ровно и удалился. Ему, говорит, надоело, что постоянно как бы намекают, что с его страной что-то не то. Но еще раз, а вот умная лента – это ведь то, на что вы подписаны. А уже внутри того, на что вы подписываете, лента как бы немножко переформатируется. Зачем вы тогда подписываетесь на то, что вам не нравится? Непонятно. Юстас пишет, что он подписывается, вот, например, на Алиэкспресс, а он ему нравится. Но Смарт-лента рекомендует товары, которые он уже однажды купил, и думает, что других предпочтений при покупках у него и быть не может. Борода Боярина жалуется, что ему вчера выдали новый рабочий телефон, и он создал новый аккаунт на Ютубе. Кстати, интересно, человеку на работе выдали новый рабочий телефон, и первым делом он создает новый аккаунт на Ютубе. Это интересно, надо будет подумать об этом. Но вот он жалуется, что ему там сразу же предлагают какую-то передачу с каким-то количеством просмотров, хотя он к ним никакого интереса еще предъявить-то совершенно не успел. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Но меня, честно говоря, все эти умные ленты здорово раздражают. По той простой причине, что я подписываюсь на определенные группы, и, в общем-то, хочу видеть все, что они там написали. Кто-то умный, сплошь рядом интересные мне новости благополучно убирает из ленты. В результате приходится шастать по группам, а их достаточно приличное количество просматривать, в общем-то.
Вы тоже столкнулись с тем, что отключить это невозможно?
Нет, это невозможно отключить. Это, честно говоря, очень здорово раздражает. То есть я в последнее время заметил за собой то, что я в тот же самый Facebook или ВКонтакте начал меньше заходить. То есть когда меня что-то заинтересовало, ну, имеется в виду, относящиеся к тематике группы, я зашел, пролистал ленту новостей группы и вышел.
Понял, это когда в большом магазине к тебе подходит человек, который пытается тебе что-то советовать, а ты и так знаешь, что тебе нужно. Я понял, да, спасибо. Вот. Спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, Леонид, 30 секунд.
Ну, государство должно контролировать этот вопрос, потому что в сущности это то же самое, что телевидение, и нам декларируют одни алгоритмы. А какие они там на самом деле внутри, я вот по себе знаю, что они какие-то странные, уже показывают мне то, что ни мне, ни моим товарищам радикально не интересно. Поэтому думаю, что государство должно, ну, хотя бы посмотреть на всю эту историю.
Спасибо. Лента выходит не очень умная, говорит Панк 13. И 321 тут же пишет, буквально за ним, неумная получается эта лента. Она мне предлагает какую-то чернуху, хотя я подписан на разнообразные источники. Тут есть проблема. Возможно, вы так подписываетесь на источники, вы думаете, что они разнообразные, а там одна чернуха. Ведь это же ваши источники, вами выбранные. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 15 октября, 16:35, московское время. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту пробок. В городе 6-бальные пробки в эту минуту, как предполагается, ближе к 5. То есть минут через 20 эти пробки станут 7-бальными и будут оставаться таковыми в течение 3 часов. В 5, в 6 и в 7 вечера 7-бальные пробки, и только к 8 вечера люди разъедутся из города, и в Москве будут пробки в 5 баллов. Две темы на ближайшие 20 минут для обсуждения. В Беларуси власти объявили о том, что установили почти всех подписчиков, как они говорят, экстремистских телеграм-каналов. Насколько технологически это вообще возможно, попытаемся понять. Ну, то есть, надо ли действительно думать по поводу того, на что ты подписан, даже не то, что ты цитируешь, с этим мы уже понимаем проблему, а вот на что ты подписан. Первая тема, вторая тема, появление в Москве так называемых мишленовских ресторанов. Вчера 9 ресторанов в Москве получили звезды Мишлен, которые некоторые, в данном случае один из руководителей мэрии, Алексей Немирюк, сравнивают с олимпийскими медалями. Что такое мишленовские рестораны, кому дают такие звезды, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Из Белоруссии приходят новости о том, что местные власти рассказывают, они установили почти всех подписчиков того, что называют экстремистскими телеграм-каналами. Ну, по действующим белорусским законам. Сейчас, говорят, ведется документирование размещаемых в мессенджерах и соцсетях сообщений, которые побуждают к радикальной деятельности. МВД Белоруссии написала об этом в своем телеграм-канале, пригрозили подписчикам запрещенных телеграм-каналов уголовной ответственностью. В комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма сказали буквально следующее. Подписка на экстремистские каналы – это содействие экстремизму, и оно сегодня уголовно наказуемо. Станислав Бышок, кандидат политических наук и сопредседатель Белорусско-Российской гражданской инициативы «Союз». Он с нами на прямой связи. Станислав Олегович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, еще раз, вот как вы, учитывая, что вы в белорусско-гражданской, в белорусско-российской гражданской инициативе, в белорусских законах действительно подписаться на такое нельзя?
Ну, это не в законах, разумеется, в законах нигде не прописаны паблики и прочее. Это практика, практика нынешнего белорусского руководства, которое, собственно, как бы идет все глубже и глубже против любых проявлений оппозиционности внутри общества. То есть сначала после протестов массовых лета осени 2020 года посажали ключевых активистов, кого-то выдавили, потом начали уже, что называется, по сусекам. Кто-то там не ту символику надел, значит, давайте его заберем и заставим извиняться на камеру за то, что он там, я не знаю, коллаборационист. А теперь еще и вот не так сели, что называется, да, вот вы читаете не те паблики, хотя здесь, конечно, если прям вот точно соответствовать этим новым веяниям, тогда вся агентура и, так сказать, все провластные политологи, которые тоже читают эти паблики, тоже должны как-то понести ответственность.
Хорошо, ну вот все-таки, насколько можно верить тому, что они установили почти всех подписчиков? Ну, то есть, подписываясь тоже на телеграм-каналы, на разного рода вещи, надо четко понимать, тебя легко вычислить или нет?
Не, ну это на самом деле, это, конечно, пугалки, потому что, ну, как любой человек, который пользуется телеграм-каналами, знает, что там, если вы не являетесь администратором телеграм-канала, то вы никак не можете установить подписчиков, вот, кто. То есть это, скорее, речь идет о том, что вы кого-то берете, да, там, под любым предлогом заставляете разлочить телефон, и чтобы, так сказать, вы уже смотрите в ручном режиме, на какие каналы человек подписан, и уже из этого делаете выводы, что, смотрите, он, значит, если он читает оппозиционную какую-то, значит, прессу телеграмную, то значит, он, наверное, готовит государственный переворот и не согласен с тем, что Лукашенко получил 80%
на выборах. То есть, по-хорошему, на ваш взгляд, узнать, какие из телеграм-каналов ты читаешь и на какие подписан, можно только зайдя с твоей помощью в твой же телефон.
Ну, я не думаю, что Павел Дуров будет делиться этой информацией с Минском, поэтому я думаю, что да, речь идет об этом. Но, опять же, это ведь такое в том числе элемент устрашения, то есть вы лучше по-добру, по-здорову все удалите с этих телеграм-каналов, и если вас поймают, у вас все будет только про кошечек или там про что-то еще, про погоду. Но, с другой стороны, понятно также, что потом этим же белорусские власти будут друг перед другом отчитываться, ну, точнее, чиновники перед Лукашенко, что, смотрите, падает посещаемость оппозиционных телеграм-каналов, смотрите, это вот мы добились такой, то, что оппозицию теперь никто не только не поддерживает на улицах, но и не читает в интернет-пространстве.
На ваш взгляд, что будет дальше?
Будет хуже, как известно, потому что как бы единственной такой силой внешней, которая могла бы повлиять на Лукашенко, это является Россия, но Россия, понятно, что не является чемпионом в защите свободы слова, когда речь касается партнеров по союзному государству.
А вот смотрите, наблюдатель пишет, но если они поймали админа одного из телеграм-каналов, он ведь им точно сдаст всех подписчиков?
Ну, у админа же тоже есть гаджеты, соответственно, в которые люди зайдут. То есть это дело не в том, что плохой админ, дело в том, что админ же как-то должен администрировать. Соответственно, тут та же самая процедура. Не то, что админ, он же по памяти не помнит всех своих подписчиков, у него тоже все это в гаджетах.
Тогда Артему еще ответьте, он пишет, смотрите, у Next на пике популярности было порядка 3-4 миллионов подписчиков, часть была заграничной, то есть белорусских подписчиков из 10 миллионов граждан, человек миллиона два, то есть что, каждого пятого они готовы репрессировать, спрашивает Артем.
Ну, тут речь идет не о готовности, а о том, чтобы показать, смотрите, я неадекватный, держите меня семеро, я сейчас всех отправлю в ГУЛАГ, даже если у меня его нет, я его построю, вы, главное, бойтесь меня. Тут исключительно речь идет о в большей степени информационном давлении, чем о давлении критическом, потому что понятно, что на всех окрестина не хватит.
Но подождите, если это все так, как вы описываете, то ведь и в Белоруссии примерно так на это реагируют, и тогда, получается, это не страшно.
Ну как не страшно, когда страшно, вы понимаете, все-таки, если вас там не посадят куда-то в тюрьму, а вы, например, просто-напросто потеряете работу, или вас будут периодически дергать там на профилактические беседы, тоже неприятно, потому что Беларусь действительно страна мирная, страна, привыкшая к комфорту и к стабильности, и вы, в общем-то, как человек, который критически относится к власти, вы не готовы, чтобы ваша как бы жизнь профессиональная и ваш комфорт, он ставился под угрозу. Так что тут, как бы сказать, ну, никто не хочет оказаться, что называется, мучеником революции, даже особенно если этот человек просто читает телеграм-каналы и голосует против действий всей власти.
Ну, и Скиф, с вашей точки зрения, уничтожить оппозицию таким образом можно?
Нет, нельзя, потому что белорусы, как, собственно, и россияне, преимущественно городские образованные люди, а городские образованные люди, они хотят примерно одного, в том числе того, чтобы государство не лезло в их личную жизнь, и чтобы, соответственно, можно было читать все, что хочешь, смотреть все, что хочешь, и голосовать за того, за кого хочешь.
И писать, может быть, не все, а вот читать все.
Писать, да, как Пушкин, не все смогут.
Спасибо. Станислав Бышок, кандидат политических наук, сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз». В Беларуси установили почти всех подписчиков экстремистских телеграм-каналов. Во всяком случае, так пишут в телеграм-канале МВД Республики. Сейчас ведется документирование размещаемых в мессенджерах и соцсетях сообщений, которые побуждают к радикальной деятельности. Обратите внимание, ведь тут не только про телеграм-каналы, тут вообще про мессенджеры. И вот тут уже больше, чем просто чтение телеграм-канала или подписка на него. 7373948, телефон прямого эфира. Скиф задается вопросом, не проявление ли это цифрового концлагеря. 420-й в этой связи пишет, что это кровавый режим диктатора Лукашенко и, мол, дальше ему будет плохо. Решается просто, Панк 13-й полагает, что надо просто два телефона иметь. Один для МВД, другой. Он называет это экстремистским, но в кавычках пишет, то есть не экстремистский на самом деле. Скиф пишет, да, Скифа я уже цитировал, а деревенский парень написал нам раз, два, три, четыре, пять, шесть вопросительных знаков и задал вопрос, и как это? Не знаю. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел Москва. Ну, собственно говоря, взгляд интересный, именно из разряда, ребятки, а не получите ли вы обратный эффект, я про руководство Беларуси. Когда вот это вот загоняя все вне, скажем так, публичного поля, сложится ситуация, как была в Советском Союзе, когда вот это вот объем восприятия стал достаточно низким, ну, имеется в виду официальных каналов, то, что лилось в разных каналах информация. Но вот старухи, которые слухи, как по известной песне, разносят, то есть уже из ушей в уши, в общем-то привело к тому, что в один прекрасный момент общество встало на дыбы и власть улетела.
Понял, спасибо. Это про Белоруссию, там установили почти всех подписчиков или экстремистских телеграм-каналов. Впрочем, Сани 731 полагает, что и у нас то же самое. Это взгляд Сани 7373948, телефон прямого эфира. Срочное сообщение. Луганская Народная Республика отозвала гарантии безопасности для Киева до возвращения ее наблюдателя в СЦКК. Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня, который до этого был задержан украинцами. Передвижение ОБСЕ под ряду маршрутов до возвращения плененного офицера в Луганске приостановлено. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Зовут меня Александр, Москва. Я вспоминаю, как, насколько была мощная организация Штази в Германии, ну, в ГДР.
Так.
Как бы она была просто запредельно мощная. Но когда случился переворот, когда Германию объединяться начали, Штази валили как только могли и прятались как только могли. Мне кажется, что такой же будет сюжет и у них.
Понимаете, мы можем сколько угодно говорить, но, во-первых, тогда были другие технические условия. И вот сейчас наблюдатель 953 пишет, я, правда, не знаю, что это за слово. Читаю, как написано. Ректокриптоанализ легко позволит установить, кто куда подписан. Я подозреваю, что имеется в виду, но все-таки, скорее всего, есть и другие нормальные анализы, которые довольно легко позволят вычислить людей, которые подписываются на те или иные телеграм-каналы.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Власти Москвы сообщили о том, что список мишленовских ресторанов будет еще и пополняться. 9 ресторанов получили вчера вечером мишленовские звезды. Алексей Немирюк, глава департамента торговли и услуг, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» вообще сравнил эти звезды Мишлен с олимпийскими медалями. Таким образом, в Москве 9 олимпийских медалистов. Селфи, Белуга, White Rabbit, Grand Cru, Biology, Сахалин, Сава, и есть еще два таких двойных медалиста. Артест и Твинс Гарден. Сергей Миронов, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это такая штука, которую важно не переоценивать, но оценить нужно. Итак, в Москве мишленовские рестораны есть. Что это значит для нас?
Ну, наконец-то. Москва тоже попала. В Москве тоже появились звезды Мишлена. Это хорошо для туризма, хорошо для ресторанов, хорошо должно стимулировать поваров, рестораторов развиваться, двигаться вперед. То есть это какая-то планочка, к которой сейчас все будут стремиться.
Вы говорите, планочка, к которой все будут стремиться. Не очень понятно, зачем стремиться. Ведь, насколько я понимаю, все рестораны, которые мы обсуждаем, если говорим о звездных ресторанах Мишлен, эти рестораны не имеют проблем с потребителями.
Ну, нет, я бы не сказал. В любом ресторане все-таки есть и мертвые часы, и не хватает гостей. То есть на сегодняшний день, как бы, я говорю, что другие рестораны будут стремиться, не те рестораны, которые получили звезды, а те рестораны, которые получили звезды, будут стремиться их не потерять. Потому что вот те 9 ресторанов, которые вы сейчас назвали, ну, у них очень долгое время будет полная броня всех столов.
Вы не поверите, но уже несколько человек подряд повторяют один и тот же вопрос, и я подозреваю, что вы знаете, что это за вопрос. Почем звезда?
Ой, вот я этого не знаю, правда. Я этого не знаю, и насколько, вот как это все получилось, конечно. Вот сказать, что я видел или знаю, что где-то что-то прошли какие-то нарушения, кто-то что-то купил, у меня нет такой информации.
Но все-таки, насколько можно доверять вот тому, что называется оценкой Мишлен?
Ну, все люди. Все люди, инспектора тоже люди. Потому что если там у меня к тем ресторанам, которые получили звезды, как у эксперта рынка, вопросов нет, то, кроме того, Мишлен обозначил еще и 60 ресторанов, которые просто порекомендовал. Из этих 60 ресторанов, ну, на мой взгляд, два десятка ресторанов, которые туда войти не должны, и при этом есть огромное количество ресторанов Москвы, которые очень высокого качества, которые как раз должны были попасть в эти рекомендации.
На ваш взгляд, все-таки появление мишленовских звезд, а так или иначе рестораны, конечно, будут козырять этим, приведет к тому, что вот в эти 9 ресторанов попасть будет сложно?
В эти 9 ресторанов будет сложно попасть, да, они будут зарабатывать хорошие деньги. Но здесь мы можем только порадоваться за наших коллег. Они шли к этому, они стремились, они работали над этим. И, да, они честно это заслужили.
На ваш взгляд, в следующем году будет больше?
Да, я думаю, да, количество звезд будет увеличиваться. Только, конечно, мы очень надеемся, что все-таки представители Мишлен, которые оценивают рынок, будут его оценивать уже как-то более объективно, по-настоящему, потратить на это больше времени. Нас обручает количество ресторанов, очень хороших ресторанов, которые никуда не попали.
Еще раз, те, у кого, ну, три звезды-то нет, а бывает у Мишлена одна звезда, две звезды и три звезды. Так вот, трех звезд пока в Москве нет, есть две звезды. Означает ли это, звезда Мишлен есть, значит, это еще и дорого?
Вы знаете, вот звезда со словом «дорого» напрямую не связана. С одной стороны. С другой стороны, любой бизнес, когда он имеет полную посадку, поднимает цены. И с этим ничего не сделать. Это ведь бизнес, это коммерция. Если ресторатор понимает, что ему некуда сажать гостей, почему не поднять цены?
Спасибо. Сергей Миронов, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы. Не обязательно дорогой ресторан получает звезду, но потом, получив звезду, скорее всего, он становится дорогим. Артем рассказывает, как побывал в двух из упомянутых звездных ресторанах «Мишлен». Был в «Белом кролике» и «Селфи». Неплохие, дорогие заведения. Но концепция звезд «Мишлен», пишет Артем, в том, что это особые, аутентичные заведения. Что особенного с этой точки зрения, к примеру, в «Белом кролике», он не понимает. Для него понятно, что такое аутентичность. Аутентичное заведение, когда говорят про кафе «Пушкин». Хорошо, оценкам Forbes мы доверяем, и другим оценкам тоже, а Мишлену, значит, не доверяем, что ли? Это «Панк 13-й». И опять Леонид к нам присоединяется. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва повторно. Ну, вы знаете, что мой бизнес, он как раз в сфере общественного питания.
Я благо... потому и выбрал вас.
Да, да, благо мы не относимся к высокой кухне, нам звезды все равно. Но что я хочу сказать, в общем-то, достойные рестораны попали, получили по одной звезде, там, кроме Савы, там, как-то вот у меня вызывает серьезные сомнения. И две звезды абсолютно заслуженно тоже получили.
А это вот как раз, я хотел вас спросить как раз об этом. Ведь, смотрите, все отзывы, вот наши слушатели тут пишут один за одним, они купили звезды, но если люди, все остальные, как правило, говорят, кому надо, тому и дали.
Вы знаете, в чем дело? Купить звезду, а в чем смысл? Ну, купил ты ее, дальше что? Это вот, ну купил, и что ты будешь с ней делать? Понимаете? То есть даже если теоретически это возможно, в чем я лично сомневаюсь. Наверное, попасть в список рекомендаций, вот как Сергей правильно сказал, можно по договоренности, да, что называется, но получить звезду, тем более две, ну, я не верю в это. И даже если ты ее купил, ну, дальше, что ты с ней будешь делать? Это как купить титул чемпиона мира по боксу.
Ну, хорошо, хорошо, доказали, допустим. Но теперь у нас есть звездные рестораны, и что это меняет?
Это очень круто. Во-первых, это признание того, что мы тоже кое-что могем, как говорится. Да, что у нас есть шеф-повара крутые, потому что там же ведь многие ребята русские, ну, в смысле, я имею в виду, не иностранцы, да, не легионеры.
Там, по-моему, один или два всего легионеров.
О чем я и говорю. То есть это признание того, что у нас есть в стране высокая кухня. Потому что, Мишлен, что такое звезда Мишлен? Это значит, что ресторан может поразить тебя блюдом. Что там есть такие блюда, которые вот только он и может тебе дать. В той или иной подаче, в том или ином продукте. Ну, в общем, это супер. То есть это высшая лига. И знаешь, что у нас теперь подтвержденно на мировом уровне в Москве есть рестораны высшей лиги. Вот что это значит. Это как Константин Чайкин, который делает часы, который единственный из России, кто имеет сертификат от Швейцарской академии часового мастерства. То есть часы Чайкин — это как часы Rolex.
Ну, то есть есть такие сертификаты, которым можно доверять.
Я думаю, что Мишлен — это как раз та история.
Понял. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна.
Да, Анна.
Я очень рада за Сахалин и за Белугу. Сахалин — это вообще наш любимый ресторан. А Белугу я тоже люблю. Саву, честно говоря, я тоже не понимаю, почему. Вот уж никакого впечатления не произвел. Белый кролик — ресторан хороший. И вот на меня, честно говоря, не произвел никакого впечатления Твинс Гарден. За что ему дали? Ну, наверное, я не права.
Я просто должен оговориться, раз уж вы тут заговорили, потому что вот про Твинс Гарден все, кто вот более-менее вовлечен, говорят, ну вот тут-то понятно.
А вот понимаете, Юрий Викторович, вот хороший ресторан, я не могу ничего сказать. Ну вот мне непонятно, за что.
Ну, то есть получается, что вы, и не зная про мишленовские, будущие мишленовские звезды, в этих ресторанах уже побывали.
Конечно, ну, Сахалин, говорю же, вообще самый любимый, Белуга любимый.
А вот что, почему он любимый? Чем хорош?
Ну вот в Белуге подают исключительно вкусные жареные артишоки с повесной икрой. Вот я очень люблю саму по себе повесную икру и артишоки, но они все это готовят вот совместно так, что я могу обрезать пальчики.
Угу.
В Сахалине очень вкусные устрицы. В Сахалине очень вкусный осьминог. Они его подают с невероятно вкусным соусом. И в Сахалине, если у них есть наличие тюрбо, они совершенно потрясающе готовят тюрбо.
Я подозреваю, что вы должны объяснить, что это.
Что, тюрбо?
Ну, конечно.
Это рыба такая, морской фазан.
Понятно. Я просто не все знают. Спасибо. 7373948, телефон прямой. Просто морской фазан, а что? Короче, нас признали, смиритесь с этим, пишет Панк 13. Не все победы происходят на Олимпиадах. Хотя, еще раз напомню, Алексей Немирюк, это глава департамента торговли и услуг, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», по сути, сравнил вот этот Мишлен, появление этих мишленовских звезд в Москве с победой на Олимпиаде. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Еще раз напомню, мы в прямом эфире следим и за лентами новостей, срочное сообщение. В следующем часе мы будем говорить, как раз нужен ли локдаун. Власти Пермского края планируют вести локдаун уже в ряде районов, только что об этом объявил оперштаб региона. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Я хотел, не дозвонился предыдущий вопрос, сказать, вот товарищ из Беларуси звонил.
Не-не-не, мы сейчас снял предыдущий вопрос, не возвращаемся. Не, давайте не будем. 7373948, телефон прямого эфира. Мы теперь говорим о мишленовских ресторанах. Звезда Мишлена позволяет повышать цены в разы, что логично. Нильс Майкл, согласитесь. Еще раз, если вы не будете повышать цены, около вашей двери будет стоять очередь. А зачем это нужно? 7373948. Один из самых престижных ресторанов рядом с местом работы Артема, оказывается, который вот нам много пишет. Он работает на Арбате, рядом такой ресторан есть, а Таурусов и Роллс-Ройсов просто не протолкнуться. Был, оставил 15 тысяч за ужин, пафосно и кичливо. И, кстати, этому заведению мишленовская звезда не нужна. Ну, видимо, и нет этой мишленовской звезды у этого ресторана, судя по тому, что до этого Артем нам рассказал, как в ресторанах с мишленовскими звездами он тоже успел побывать. Вы тоже успели побывать. Мне вот интересно услышать, как Анна только что описала, как она побывала в некоторых из ресторанов из этого списка. Вот в некоторых. Еще раз. Анна, кстати, и Гурген, самые любимые слушатели у 815-го. Можно часами, говорит, их слушать. Вот тем более, может быть, Гурген позвонит, который тоже нам расскажет о том, что там, в каком из мишленовских ресторанов Москвы он успел побывать еще до появления у этого ресторана звезды. 7373948, телефон прямого эфира, если вы побывали в одном из таких ресторанов и готовы это описать. Еще раз напомню, что теперь это своего рода, ну, я не знаю, в Германии есть специальный потребительский тест, может быть, с этим можно сравнивать. И там люди в Германии, когда они начинают подбирать покупку того или иного товара, они первым делом говорят, а вот мы туда посмотрим. Как там по тесту оценка? Вот и в Москве теперь есть рестораны, которые так или иначе оценивают. Просто возвращаясь к тому, что... Причем вроде как оценивают те, оценкам кого можно доверять по мировым меркам. И если к 9 победителям, ну, не то чтобы победителям в 100% смысле, еще раз напомню, самый супер для Мишлен — это 3 звезды. В Москве появилось 2 двухзвездных ресторана, Артест и Твинс Гарден, и сразу несколько однозвездных: Селфи, Белуга, Уайт Рэббит, Гранд Крю, Биологи, Сахалин и Савва. Так вот, там еще есть список из 50 почти ресторанов. Но к ним, как сказал у нас в эфире только что омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов, возникают вопросы. Вот к тому списку. Но список есть, и на него можно ориентироваться. 7373948, телефон прямого эфира. Когда вы выбираете возможность провести время так или иначе вечером, и у вас есть деньги, это важно. Вряд ли дешевое заведение быстрого питания попадет в этот ресторан, в этот список. Хотя вот смотрите, кто это написал? 965-й. В Азии есть уличные палатки с едой со звездами Мишлен. Ну, у нас пока до уличных палаток не дошло. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне удалось, как бы случайно так получилось, в Твин Гарден сходить. В прошлом году, ну, там, день рождения был у жены. Ну, скажу, что пафосно не было, было действительно очень вкусно, я очень рад за этот ресторан, я не сомневался, что это как бы один из лучших.
А вот в чем, помните, Анна говорила, я не поняла?
Мне мне понравилось то, те блюда, которые нам подавали. И, я не знаю, пафосности не было, было все очень прилично.
Ну, говорят, там подход к кухне важен, и это оценили.
Мне понравилось, как оно приготовлено, блюдо. Мне понравилось, как оно сервировано. Мне понравилось общение с официантами.
Дорого?
Нет, в общем-то, недорого. Не так, чтобы дорого. Сейчас, я так понимаю, будет дороже. Это было меньше, чем 15 тысяч на человека.
Это было тогда, а теперь, видимо, будет дороже, да еще и не скоро. Если вы захотите, скорее всего, в эти рестораны попасть так просто будет почти невозможно. Далее новости.